Дорогие мои, неграмотность относительно духовной науки, эзотерическая неграмотность – это грех против эволюции человечества и эволюции космоса, так как эволюция человечества связана с эволюцией космоса. Эзотерически не знать, что существует элементарное царство, космос мыслей, духовных существ, жизнь после смерти и так далее, что мы имеем эфирное тело, астральное тело и так далее. Неграмотность в этом отношении – это препятствие для эволюции человечества и Вселенной. Ну, слава Богу, что все же существуют люди, которые занимаются эзотерикой, изучают эзотерику, хотят познать духовный мир, духовных существ и вообще смысл эволюции, смысл жизни на Земле и так далее. Сегодня мы хотим особенно подчеркнуть, дорогие мои, в чем заключается материализм в нашем сознании, в нашем дневном сознании. Когда мы существуем на Земле, то есть от пробуждения до сна, мы охвачены материалистическими понятиями, настроениями. И самое главное здесь преодолеть в мыслительном отношении именно материализм. В чем оно заключается? Заключается в том, что обыкновенно человек думает очень просто и легко для себя, комфортно, что у меня есть свои мысли. Мысли находятся во мне, что они совершенно субъективного характера. Это есть величайшая иллюзия, которую мы вообще можем иметь по отношению к нашим мыслям. Мысли существуют в космосе. Не только в нас протекает мышление, но эти мыслительные потоки существуют совершенно объективно, независимо от нашей головы. Присутствуют они в голове или не присутствуют, космические мысли создают океан, не только просто маленький резервуар. Океан мыслей существует независимо, они развиваются. Они существуют совершенно самостоятельно. И вот, если мы имеем возможность принять, значит, приемник, если у нас есть, более-менее неплохой, то мы можем принять эти потоки космических мыслей. Здесь преодолевается самое важное, самое главное. Когда мы думаем, что мысль только существует в нашей голове, это похоже на то, что когда мы приняли глоток воды из стакана, думаю, что этот глоток воды существует в нашем горле, а не из стакана мы приняли. Вот так же, когда мы мыслим, это мы не только принимаем свои собственные мысли, а эти мысли притекают и утекают. Пришла у меня гениальная мысль, вот пришла мысль. Вот уже сама фраза говорит о том, что мысль совершенно объективного характера. И здесь преодолевается, очень сильно преодолевается материализм. И мы должны знать, что мысли существуют независимо от нас и в то же время протекают у нас. Что обусловило, что наше мышление стало субъективным? Обусловило то, что мировое правление решило этот поток мысли погрузить в нашу душу еще глубже, чем оно было до 10-го приблизительно столетия. Да, приблизительно 12 лет, до 12 столетия приблизительно. Значит, было время, когда мысли воспринимались совершенно объективно. Не было никакого субъективного отношения, что это моя мысль, это твоя мысль, это чужая мысль, вот у меня есть свои собственные мысли. Так человек никогда не говорил приблизительно. Ну, скажем так, до 7-го столетия нашей эры, после Рождества Христа. и мысли протекали совершенно объективно. Как они протекали? Когда глаза смотрели внешний предмет, они там же воспринимали и мысли. Это дача внешнему миру. Происходило вместе с тем восприятие именно мыслей. Мысли мы принимали от внешних явлений, от внешней природы. Вот мы смотрим на дерево, леса и так далее, моряки. От них притекало к нам совершенно объективно эти мысли, и мы никогда его не присваивали. Не было никакого эгоистического отношения к мыслям. И не только к мыслям, но и к чувствам. И волением. Но мы сейчас берем тот период, когда начинается субъективизация мышления, приватизация мышления, когда происходит. Этой приватизации не было, дорогие мои, и мы должны очень хорошо знать, что мысли могут существовать совершенно объективно вне нас, а также и в нас. Значит, было время, когда мы воспринимали внешний мир очень интенсивно, до такой степени, что мы воспринимали и ясновидческие явления в природе. Мы чувствовали, что природа скрывает божественных существ. Люди воспринимали этих существ, небесной иерархии, как, и природу как откровение этих божественных существ. И вместе с этим они воспринимали и мысли, которые притекали от небесных существ. И человек никак не мог присваивать его. Приватизация это совершенно исключено было. Потому что человек воочию видит, что мысли существуют у природы и когда у природы нет плохой погоды. Да? У природы и вместе с этим, разумеется, у божественных существ. В основном солнечных существ. Солнечные существа – это духи формы, духи движения и духи мудрости. От них притекал колоссальный поток божественных мыслей. Человек не принимал простых мыслей, обывательских, уродливых, плохих, но только мудрых, блестящих мыслей принимал. И человек никогда не задумывался о том, что существует жизнь после смерти или не существует, как у это у Гамлета мы встречаем, да? Все притекало извне, и это была заслуга в основном духов формы, это вторая иерархия. Духи движения и духи мудрости вместе с ними. Но в основном духи формы направлялись, космические мысли направляли к нам, и мы совершенно объективно воспринимали существование мыслей вне нас. Это очень важно, потому я особенно остановил ваше внимание на этот факт. Потом, со временем, когда люди уже много-много инкарнаций прошли, настало время, чтобы люди смогли бы образовывать мысли от себя. Начинается приватизация мышления. Человек начинает относиться субъективно. Это мои мысли. Человек начал чувствовать. Благодаря чему? Благодаря тому, что в правлении, в божественном правлении было решено отдать мыслительный поток людям. И это происходило уже не через духов формы, а через духов эпохи. Значит, снижается поток мышления. Когда солнечные существа одаряли нас мышлением, тогда никак невозможно было что-либо субъективное по отношению к мыслям. Мы воспринимали совершенно объективный поток мыслей. Мы точно знали, что это божественные мысли, и они втекают в нас, как резервуары, как приемник, такой божественный приемник, принимает эти космические мысли, и это были действительно возвышенные мысли, мысли, которые говорили о творении, о сотворении мира, о сотворении человека, и человек довольствовался этим всем глубоко. Значит, глубочайшие импульсы космических свечений человек воспринимал извне. И вот когда было передано мышление духом эпохи, архаем, да, вот тогда человек, мыслительный поток приближается в душевной жизни человека, и человек уже начинает воспринимать, что мысли, оказывается, могут протечь совершенно интимно, и человек начинает чувствовать, что он сам вырабатывает мышление наряду, разумеется, с божественным потоком. Субъективное восприятие мышления было допущено именно этим правлением, когда дух и формы передали свое правление, мыслительное правление духам эпох. Приближается мышление. Но не далее. Если мышление еще снизится до архангела, тогда каждый человек, тогда было бы так, как сейчас происходит. Если человек говорит на грузинском и не знает русский язык, сколько хочешь говорить, он ничего не поймет. Вот до такой степени снизилось бы тогда и мышление. Мышление стало общечеловеческим, но не ниже. Вы уже понимаете, в чем смысл. Если правление спустило бы мышление до архангелов, тогда каждый народ имел бы свое мышление. Тогда другой народ никак не смог бы понять. Как мы не понимаем другого языка? Ну, это ясно, я думаю. Поэтому, спускаясь до архаев, до духов эпох, вот не эпохально человечество воспринимает мышление, и мышление действительно общее. Не нужно никакого языка знать, чтобы мы понимали мысли, например, Шекспира, или Гомера, или любого человека. Да? Мысли мы понимаем, потому что это общее значимое. Совершенно ясно. Но вот важный рубеж, мы должны это особенно отметить. И самое главное сейчас, чтобы мы знали, что мышление имеет совершенно самостоятельное существование. Они могут существовать без нас, без нашей головы. Голова может принять или не принять. Сам образовывать мышление, пожалуйста, образовывай сам, но существует мышление совершенно объективного характера. Сейчас задача, чтобы прямо перепрыгнуть, задача в том, чтобы мы создали бы такое мышление, которое носило бы совершенно объективный характер. Это уже цель с 20-го столетия. Ради этого и уже существует духовная наука, которая укрепляет именно мышление до силы кристалла. Это задача мышления. Наше собственное субъективное мышление превратить в объективное мышление. Но как мы берем любой предмет и передвигаем, так мы должны совершенно объективно воспринимать мышление, и мы смогли бы его передвигать независимо от нашей головы. Это и есть чистое мышление, дорогие мои, которое мы особенно изучаем в философии свободы. Там говорится о чистом мышлении. Это и есть чистое мышление, которое не зависит ни от нашей головы, ни от чего. Мышление, существующее само по себе. Но вместе с тем и оно является нашим. Если мы создаем это мышление. Это самое важное сейчас особенно. Поэтому, пройдя несколько столетий, человек уже настолько усвоил мышление, и настолько сильно рождает, интимно рождает от себя, что начал думать так. Мышление только протекает в моей голове. И оно не может существовать вне меня. Это есть чистый материализм. Значит, спиритуализм был потерян полностью в мышлении. Восстановить спиритуального характера, спиритуальность мышления, в этом задача именно с 20-го века, в этом задача духовной науки. Духовная наука прежде всего, первым долгом, призвана к тому, чтобы развить мышление до объективного переживания. У нас нет объективного переживания. Иначе было бы так, о чем мы сейчас поговорим особенно серьезно. Дело в том, что раньше было эфирное восприятие всего внешнего мира. Эфирное восприятие передавалось астральному телу, а астральное тело пробуждало в человеке астрологию. Не астрономию, не физическую, не математическую, а астрологию. И вот это было потеряно. И это надо вновь завоевать человеку, потому что в этом и задача импульса свободы. Да? Когда мы начали субъективно мыслить, значит, мы достигли крайнего положения в мышлении, в материализме, освоении земной жизни, А сейчас уже заканчивается эпоха материализма. В чем она проявляется? В том, что спиритуальный огромный поток нахлынул на нас. 360 томов, пожалуйста, изучи. Одна инкарнация не хватит. Это чисто духовное мировоззрение, призванное к тому, чтобы усилить. Не надо пробуждать. Оно и так пробуждено, мышление. Усилить до эфирного тела. Чтобы мы чувствовали, что мы мыслим в эфирном теле, а не в физическом. Пока мы мыслим в физическом, это субъективное мышление. К этому мы подошли и закончили эту эпоху. Эпоха материализма уже закончена. Это не значит, что материализм не продолжается. Оно будет продолжаться еще много лет. Но дело не в этом. Кульминация достигнута. Задача достигнута материализма. Мы глубоко погрузились в физическом теле. Задача уже осуществлена. Материализм сделал свое дело. Научное мышление сделало свое дело. Мы очень сильно воспринимаем свою физику. Я не хочу сейчас распространяться. Это, я думаю, и так важно. Просто я скажу то, что сейчас мы должны постараться пробудить мышление в эфирном теле. Пробудить значит эфирное тело. Потому и Христос существует в эфирной стихии. Импульсы к пробуждению эфирного тела идет от Спасителя. Потому Он присутствует в эфирном теле, что подает нам возможность самим пробудить, значит, настолько активизировать мышление. Не пассивное отношение к мышлению. Мы очень сильно должны развить именно мышление. А что это значит? Это значит, что мы пробуждаем эфирные наши способности. А когда мы эфирные способности будем пробуждать, тогда мы вновь начнем чувствовать, что мышление, оказывается, может существовать и в нас, и в других, и вовне, что значит. Значит, мы должны признать, что существуют космические мысли, независимо от наших восприятий или невосприятий. Достигнуто субъективное мышление, это очень хорошо, это залог свободы, но с другой стороны, мы должны теперь добавить к субъективному и объективное мышление. Это наша задача. И в этом отношении я сказал, что если человек это не сможет, тогда он грешит против эволюции человечества, потому что мышление дает нам истинную свободу. Только через мышление мы достигнем истинную свободу. А в этом и задача вообще существования человечества как такового. Человечество в божественном мире и так существовало без человечества. Главное, что человек сделает. Сможет или нет пробудить чувство того, что существует эфирное тело, астральное тело. Существует ангел, архангел и так далее, что божественные существа существуют, в конце концов. Человек, исходя из своего сознания, вообще отрицает. Если посмотреть на человека, он полностью отрицает существование небесных существ, сверхчувственных существ. Потому что именно мышление пассивного него. А если мышление будет очень сильным и активным, будет чувство того, чувство, я не говорю, что будет видеть, восприятие того, что существует, кроме человека, еще существует и небесные сверхчувственные существа. К этому же, в конце концов, мы должны подать. И в этом заключается преодоление материализма. Отрицание именно сверхчувственных существ – это и есть самая главная задача человека. Дело в том, что истинное восприятие христианства начинается именно с этого, дорогие мои. Это, простите, это не просто прихоть духовной науки, что пробуди свое мышление. В сущности, тебе вот ты хочешь быть настоящим христианином или не хочешь? Если ты хочешь быть христианином, начало христианства начинается с пробуждения самостоятельного мышления, то есть объективного мышления, то есть эфирного мышления. И через эфирное мышление начинается впервые восприятие Христа, исходя из самостоятельности. Древние отечества ясновидения видели божественных существ, солнечных существ и так далее, но это не было самостоятельное восприятие, личное, мое собственное восприятие. Да? Когда поэт пишет стихотворение, это его собственное творение. Правильно? Это он от себя это все творит. Вот это от себя ты должен воспринять. в этом задача вообще человека, да? И поэтому, по сути, дорогие мои, мы всегда говорим о самом главном, значительном. Поэтому я хочу сказать так. Люди хотят быть христианами, христианинами, но они знают, в чем это проявляется. Это проявляется не только в моральном отношении. Я еще точнее скажу. Не может быть человек моральным, если он не пробуждает свое истинное мышление, эфирное мышление. Невозможно. Почему? Потому что христианство – это религия свободы. Если ты не свободен, ты не можешь быть христианином. Господь говорит, вы, братья мои, раб не может быть христианином. Когда у тебя мышление неправильное, материалистическое, ты не можешь быть христианином, потому что ты тогда раб. А когда ты брат и друг, когда ты свободное существо, а это осуществляется только через эфирное мышление, то есть через чистое мышление. Пробуждение эфирного мышления есть задача, наша задача с 20-го столетия, в чем и заключается переживание истинного христианства. А так, дорогие мои, если сказать, с чего начинается христианство, если сказать, да, христианство начинается с древнеперсидской культуры. Почему? Если касается дела восприятия, то первым, кто воспринял Христа, это был Заратустра. Вторая культура, послеатлантическая культура. Христианство, по сути, по восприятию, по достижению, начинается с Заратустры. Заратустра впервые увидел Аура Маздау, то есть Христа, как-то его называли, это без меня, знаете. Значит, персидская культура – это начало восприятия, первое восприятие, блестящее восприятие, первое восприятие Христа. И потому и Заратустра принял в первом столетии Спасителя нашего. Отдал свое физическое эфирное астральное тело, и воплощается Христос. А первая заря всего этого – персидская культура. Отсюда и объясняется, дорогие мои, хотя это не совсем к теме, но все же, отсюда и объясняется, почему у Руставели самый главный герой это из Персии. Никто не мог объяснить, почему Руставели берет свое единственное, главнейшее произведение, гениальное, сверхгениальное произведение, и там вместо того, чтобы был бы грузин, вот, да, персидский. Сын персидского царя, Тарьер. Тарьер – это сын персидского царя. А его друг – араб. Ни одного грузинского, понимаете? Пишется самое значительное в мировом отношении, самое значительное, так, удивительное. Я об этом 19 лекций провел, просто так, слово я сейчас беру. Оставим это все. Просто можно объяснить, почему это. И только из духовной науки можно объяснить. Кто знает, что персидская культура – это первая культура восприятия Христа? Никто не знает. Из духовной науки мы можем все знать, все, но относительно, разумеется, все. Одним словом, первое начало, вот первая заря восприятия Христа, Заратустра. И он же принимает его в физическом теле. Уже очень интересно объясняется все это. Одним словом, сейчас, с 20-го столетия, начинается заря восприятия Христа. Но уже из совершенно абсолютной свободы. А это очень трудно. Уже совершенно самостоятельно, да? Заратустра имел древнее ясновидение, атавистическое ясновидение. Это не было его достояние, достижение, достояние. Это было дано. А наследство и так далее. Это... Но сейчас самая главная эпоха начинается самостоятельная, совершенно свободная, можешь или не можешь, уже самостоятельное, свободное восприятие Христа. И в этом и заключается суть истинного христианства. Если ты воспринимаешь импульс Христа совершенно самостоятельно из своей свободы, тогда ты и есть свободный не раб, а свободный друг и брат Спасителя. Поэтому я особенно подчеркну, именно с этого я начал с вами беседу, что самое главное достичь именно объективного мышления, самостоятельного мышления, то есть отрыв от физического мозга. Как это проявляется, дорогие мои? Когда человек правильно развивает свои мыслительные способности, исходя из философии свободы и других философских книг, и вообще из духовной науки, первый проблеск проявляется в том, что человек начинает чувствовать себя совершенно свободным, но в физическом теле. Душа освобождается от физического тела, но находится в физическом теле. Это первая серьезная победа на пути к духовному миру, когда человек начинает ощущать свободу. А это есть залог истинного постижения. И это есть залог того, что эфирное тело освобождается от физических органов, чувствует в физическом теле, но вместе с тем чувствует свободу в физическом теле. А это ощущение связано с тем, что человек уже начинает чувствовать, что он может, раз он чувствует свободу в физическом теле, то он может свободно выйти. Вот как из комнаты выходишь через дверь. Можешь не выйти, а можешь... Вот это свобода восприятия, это первый серьезный импульс, то есть признак того, что человек действительно чего-то достиг. И когда человек развивает свое мышление, истинное мышление, он должен достичь вот этого переживания. Находясь в физическом теле, быть совершенно свободным от физического тела. Это есть первая серьезная победа мышления. Отсюда и начинается истинное христианство. Потому мы говорим скромно, что мы находимся в начале христианства. Мы сейчас учимся, как стать нам действительно людьми, человеками, сын человеческий, то есть истинно христианами. Начинается с объективного мышления. Это указывается в Евангелии тем, что вы знаете прекрасно. Это указывает так, что если вы имеете веру в горчичное зерно, то вы можете горы сдвинуть. То есть мышление не только свободное, но и активное, и творческое, и деятельное. Почему? Продолжаю логично, потому что мы пока не знаем, а духовная наука учит нас, что мышление – это самостоятельное мышление, но за этим мышлением стоят те, которые имеют эти самостоятельные мышления. Это существа, небесные существа. Ангел разве не имеет мышления? Мы же не можем допустить, что ангел не мыслит. Да еще как мыслит, да? И духи эпохи. То есть за каждым мыслительным процессом стоят существа, которые мыслят, которые притекают эти мышления к нам. Но они парятся свободно. Они не находятся только в ангеле. Этим и отличается человек от ангельского существа. Когда ангел мыслит, он чувствует, что это мышление не только в нем происходит, а мышление эманирует вовне. Когда мы мыслим, мы же не посылаем мысли. Мы не чувствуем, что мысли мы посылаем. И действуем, что причем. Каждый ангел, архангел и так далее, духи формы особенно, духи мудрости, когда они мыслят, они творят. Именно через мышление они творят. Их деятельность осуществляется мышлением. Потому они вовне пропускают, проецируют свое мышление. И это мышление притекает к нам настолько, насколько мы способны к этому. Это нам очень важно, дорогие мои, чтобы мы знали это очень хорошо. Некоторые вещи вы без меня знаете, но сейчас добавляется, акцентируется, концентрируется внимание на то, что есть самое главное. А отсюда начинается наша свобода, тем самым наше истинное христианское ощущение. Господь хочет, чтобы мы были бы свободными, а не рабами, чтобы мы были бы друзьями Его, братьями Его. А это, прежде всего, требует от нас в мыслительном, мы прорываемся или нет, остается только чисто в физическом теле, или прорываем, и доходит наше мышление до эфирного тела. И через, мышление через эфирное тело есть переживание Христа. Как только мы активизируем эфирное тело, мы сразу начинаем созерцать Спасителя. Насколько и так далее. качественность и импульсивность и интенсивность тоже зависит от способности каждого человека. Но это самое важное. Значит, мышление есть и действие. Это не только пассивное, просто у меня есть хорошая мысль и все. Нет. Это мышление действует. Но отсюда мы переходим к очень серьезным вопросам. Как это все взаимосвязано, дорогие мои. Это не просто проблема нашего мышления или немышления, самостоятельности. Нет. Еще продолжается, эзотерика углубляет это положение. В чем суть? Когда у нас неправильные мысли, когда мы что-либо воспринимаем или объясняем неправильно, когда мы что-то утвердили правильно или неправильно, в астральном теле этому соответствует существо. Ложная мысль, это значит, что в астральном мире существует вот это существо, соответствующее этой неправильной мысли. И это существо противостоит. Ты не можешь развиваться. Это существо тебе мешает. Когда на столе лежит тетрадь, и там неправильная мысль написана, ты можешь это перечеркнуть. В астральном мире не так происходит. Ты не можешь его перечеркнуть, уничтожить. Ты с этим должен бороться. И борясь, побеждать, и тогда упраздняешь это существо. Это барьер, который надо упразднить. Отсюда оккультисты очень хорошо знают миссию неправильных мыслей. Они создают многих существ, чтобы затуманить сознание, и отсюда рождается материализм. Видите, какие связи? Значит, это может человек сказать, ну и что, что у меня там хорошие или плохие мысли? Нет, дорогие мои. Неправильная мысль – это не рождать и укрепить неправильное существо, негативное существо, которое идет против эволюции, против свободы, против христианства, вообще против человечества и против космоса. И там создается база, армия создается. Китайская армия создается. Это сон существ, которые идут против, которые замуровывают сознание человека. Душа во власти смерти. Надо вырвать душу. Как? Только исходя из свободных, чистых мышлений. Потому отсюда я и начал с вами беседу очень значительную идею. Это очень значительная идея. Оказывается, это не просто субъективная проблема. Это объективная проблема. Проблема эволюции, продвижения нашего вперед. Когда у нас правильные мысли, мы просвещаем божественных существ, освобождаем, очищаем горизонт эволюции и человечество правильно продвигается вперед. И создается армия. Армия противоборствующих сил. И это не только противоборствующих сил, об этом мы потом поговорим. Но в данный момент я хочу сказать, что наши неправильные выводы рождают существ, укрепляют существ, которые идут против человечества. Именно против нас. Оно заключается в том, что мы внедряемся еще сильнее в физическом теле, то есть не признаем, что существует мысль самостоятельно, а за ними стоят существа сверхчувственные, ангелы или плохие существа, так, мягко говоря. Да? Это все взаимосвязано. Потому я и сказал, что неграмотность относительно эзотерики — это препятствие эволюции. Это грех против эволюции человечества и космоса. То, что если ты не знаешь, в чем суть свободы, ты мешаешь эволюции. Ты сам загвоздка всего. Блокируешь все. Ты должен быть грамотным, просвещенным. А видите, дорогие мои, теософическое общество не имело никаких настоящих ясновидящих. Они имели ясновидящих, но это было атавистическое, медиумическое ясновидящее они. Потому они вообще не знали, оказывается, что существует душа, ощущающая, рассудочная, сознательная. Они вообще не знали, что душа трехчастная. Они даже у Платона это не изучили. Вот отсюда и огромное противостояние против духовной науки. И начали клеветать, и что, все они позволили себе. А это рождает существ, которые обратно уже борются, уже эзотерически борются. Оккультные братства, эзотерические братства, почему существуют? Они тайно создают препятствия, дорогие мои. Тайно создают. Мы не знаем, что вокруг нас существуют эти подлецы эзотерические, которые палки и колеса против эволюции всего. Но когда у нас появляется правильная мысль, это блещет и все освещает. Вся тьма преодолена. Здесь никто не может противопоставить. Поэтому самое важное иметь правильную мысль. Эта правильная мысль сама побеждает все. И драконов, и всех чертей, всех просвещает. Уничтожает, упраздняет. Поэтому очень, но правильная мысль, с другой стороны, очень трудно достигается. Потому что правильная мысль, оказывается, это совершенно объективное мышление, не только субъективное. Оно всегда сопряжено с субъективным. Но субъективно-объективное мышление чем создается? Тем, что дух и форм передают правление космическим разумом, духом эпох. Создается личное и неличное. Вот это и есть самое главное. Поэтому мышление, что мы достигаем истины имагинативного импульса, тогда мы действительно высвобождаем субъективное мышление и рождаем и объективное. И этим самым пробуждаем эфирное тело. Пробуждая эфирное тело, создается способность к восприятию Спасителя в эфирном теле, в эфирной стихии. Это истинное христианство. Остальное все это подступит. Самое. Между прочим, я хочу положительное слово сказать относительно церкви. Я всегда критиковал, всегда охаивал тогда. В чем положительность? Да. В чем положительность? В том, что в церкви, когда ты входишь, всегда чувствуется спокойствие, чистота, святость. В церкви – да. А верхушка церкви – да, вся негативная уже. Но вот когда ты ходишь, там и батюшка благородно и добро действует, тихо говорят, спокойно говорят, да, и все это создается чувство святости. Это положительно. Здесь христианство там хранится для народа. А потом следующие инкарнации они выходят из храма и начинают развиваться в сторону эзотерики. Да? Это первая школа. Но все же это там царит вот эта святость, эта чистота. Но это для народа. Если Гёте войдет в церковь, что он должен взять из церкви? Да. Относительно этого мы несколько слов скажем. Относительно и Гёте, и Леонардо, и Микеланджело сегодня успеем, я надеюсь. Дорогие мои, это основа всего истинного эзотерического развития, поэтому мы вернулись опять к тому, в чем заключается истинное мышление, то есть объективное мышление. Когда ты мыслишь, ты должен чувствовать, что это не только субъективное, это объективное. То есть чувствуешь, что это выходит из тебя, действует, переходит и так далее. Одним словом, мы должны осветить сегодня евангельское слово, удивительное слово. С разных сторон мы подходили, а сейчас я хочу еще более углубить и возвысить, вернее. Это сцена преображения. Сцена преображения, в чем суть, эзотерическая суть, в чем реальность. Почему в Евангелии так сильно впечатляется во всех трех Евангелиях и умозрительно, и в Евангелии от Иоанна также? Прежде всего, преображение, слово преображение касается непосредственно элементарного царства прежде всего. Когда человеческое сознание входит в элементарное царство, он должен иметь великую способность, именно великую способность преобразования, метаморфоза. Душа должна быть очень эластичной, преобразовываться. Встречается, например, с элементарным духом, например, металла, или воздуха, или воды, и так далее. Да? В общем, все разнообразие. Встречается со всеми разнообразными существами. Душа должна уметь преобразовываться, приноравливаться. Да? Как мы сказали, когда ты в элементарном царстве встречаешься с душой умершей, да? Ты становишься этим существом. Ты полностью принимаешь все его душевные радости, печали и так далее. Всю душевную жизнь принимаешь. В
Потом встречаешь другого человека, другой, опять преобразовываешься, приноравливаешься. Значит, душа должна быть максимально эластичной. Этому учиться на земле, душа должна окрепнуть и постепенно развиваться в сторону именно преобразования, преображения души. Это самое главное, преображение и сознания, и мышления. Поэтому, когда ты там встречаешь гнома, например, да, ундина, ты становишься гномом. Полностью принимаешь. Это великое качество души, умение преобразовываться. Я об этом говорю, просто я к чему сейчас, почему я опять вернулся к этому. Значит, душа учится преобразованию. Это великая способность души. Ты встречаешь духа огня, ты становишься этим, да? Обмен сердец, обмен душой, все это происходит, ты становишься ангелом, потом ты становишься архангелом. Архангел принимает всю твою душу, все твои переживания, ты принимаешь и так далее. Сон их множество, да, там огромное богатство, огромное многообразие богатства, да. И вот задача преображения, сцена преображения. Мы должны иметь способность преобразовывать, это преобразование возвещать все время, оказывается, до нашего Спасителя. Вот в чем суть сцены преображения. Наша душа должна принять величайшую способность преобразования, возвеситься до Спасителя и стать Спасителем в преображении. В этом и великая миссия сцены преображения. Отсюда тогда мы видим, что действительно должно быть в Евангелии. Пример преображения говорит нам о том, что твоя душа преобразовывается, становится способной воспринять гнома, ундина, сильфи, саламандру, потом ангела, потом духи огня. Это все. Потом ты принимаешь духом мудрости и преобразовываешься, становишься духом мудрости. Конечная цель – душа становится душой Христа. Вот в чем суть преображения, дорогие мои. Тогда мы действительно глубоко понимаем сцену преображения. Не ради того, чтобы мы преобразовывались только в царство, элементарном царстве, что мы становимся гномами, ангелами, нет. Великая цель, задача, кульминация, преобразование. Стать душой Христа. И потому говорится, блажен, кто не теряет себя во всхождении преображаемый, да, преобразовали, восхождение Господь, блажен, кто не теряя себя, во мне себя находит. Дело в том, что когда мы воспринимаем Христа, уже исходя из сцены преображения, мы не должны потерять себя. А если мы полностью растворяемся во Христе, это не задача человечества. Человек должен выстоять и во всех высотах. Он не должен потерять себя, даже когда находится во Христе. Принять полностью все величие, всю бесконечную многогранность и так далее, все Спасителя, но не теряя себя. Почему? Потому что Божественное Я может все воспринять не так, чтобы не потерял бы себя. Это великое изречение. Блажен, кто не теряя себя, во мне себя находит. Вот там и великое значение, исходя, разумеется, из духовной науки. Без духовной науки это невозможно объяснить. И действительно оценить сцену преображения. Потому что мы вперед должны знать, в чем заключается атмосфера преображения в астральном царстве, в элементарном царстве. Три элементарных царства мы должны пройти. Потом начинается восприятие ангелов, но там продолжается преображение. Потому что мы должны знать, что мы не просто встречаемся с ангелами. Это не физическая встреча, дорогие мои, как мы говорили в прошлый раз. Когда мы встречаемся с ангелами, мы отдаем свою душу, и ангел дает нам свою душу. Мы обмениваемся всеми, то, что имеем в душе, какое богатство. Мы становимся ангелами в буквальном смысле, но не теряя себя. Потому что Божественное Я объемлет вообще все. Это великая тайна человеческого и развития, и человеческого Божественного Я, величайшая тайна. Поэтому мы это очень хорошо должны знать. И самое известное, важное, то, что только духовная наука способна осветить все цитаты евангельские. Как мы говорили, душа развивается становится способным воспринять и продолжать свою земную жизнь, свою эволюцию и, что самое главное, укрепляет, рождает в астральном царстве существ, которые или борются против, или наоборот, расчищают путь к эволюции. Самое главное, точнее, практическое, самое значительное в том, что когда мы правильно мыслим, мы укрепляем правильных, чистых божественных существ. А когда мы неправильно мыслим, вот задача духовной науки, дорогие мои, когда мы неправильно мыслим, мы укрепляем негативных существ, которые борются против нас, против всего человечества. Против, борются непосредственно. Негативные существа укрепляются, развиваются, усиливаются. А мы все это должны убрать с дороги. Чем? Правильная мысль. Великая задача эфирной эпохи, которая наступает, родит и эфирные произведения, как музыкальные, так и поэтические, прозаические и в живописи тоже. Дело в том, что душа, освободившись от физического рабства, душа начинает жить уже эфирно. А это значит, что душа возвращается и принимает участие в солнечной жизни, в буквальнейшем смысле. Душа живет жизнью космоса, живет в солнечной системе, на планетах. И это отражается в том, что душа освещается светом, пронизывается светом, который своим сиянием не уступает солнечному сиянию. Опять, в буквальном смысле. Это величие человеческой души. А человек, материалистический человек, это не знает. Что знает человек о душе своей, который скорбит, плачет и ищет какие-то меркательные вопросы и так далее. Да? Душа – это божественное существо, универсальное. Принимаешь участие в солнечной жизни, в жизни космоса. Освещается светом, наполняется светом, не уступая своим сиянием, солнечным сиянием, никак не уступая. Душа начинает чувствовать, что в себе находит солнце, вовне тоже находит солнце. И обращается вокруг солнца. Это душа человека может. Наполняется удивительными, чудесными переживаниями. И живет совместно с солнечной жизнью. Об этом будут писать. Об этом напишут музыкальные произведения, поэтические произведения, прозаические. Об этом будут рисовать. Первые проблески, между прочим, существуют у Вагнера. У Бетховена, вообще музыка Бетховена, может быть, я немного личное говорю, но это не только личное, разумеется, но все же. Бетховен чисто земная, гениальная музыка. На земле борьба все время, у Бетховена все время борьба происходит. Музыкальное произведение. Чайковский скорбит, скорбит, прекрасно скорбит, но скорбь идет. Рай и радость есть, разумеется, но в радости тоже, радость его пронизана скорбью, душевной болью пронизана. Бетховен это борец, божественный борец, но на земле. У Вагнера впервые душа отрывается от земли. Я сейчас не говорю о тех второстепенных произведениях, которые вообще можно не слушать. Это не об этом. Я о сути говорю. Потому что у Моцарта тоже есть такое удивительное очарование. Да, сейчас не о музыке идет речь, но все же. Все же. Эфирное пробуждение связано с этими величайшими откровениями души. Когда душа будет путешествовать вокруг Солнца, на Земле будет рождаться эфирно-божественно-солнечное произведение. И в музыкальных произведениях будет это звучать, и во всех художественных проявлениях. Значит, искусство будет уже совершенно неземное. Сейчас сопряжено, как мне раньше сказали, да, божественно-земным. А потом нет, будет эфирное. Отход будет от эфирного и выше. Это великое знание. Поэтому мы говорим, что только исходя из духовной науки, человек может продвигаться вперед, возвышаться и совершенствоваться. конечная цель всех божественных существ – человек. Оказывается, человек может преобразовываться, дойти до Спасителя. Сцена преображения, величайшее откровение. А люди этого не знают. Ну, к сожалению, священники тоже это не знают. Они все величие приписывают только Богу, но не человеку. Это, конечно, их очень глубокое заблуждение, мягко говоря, заблуждение, ошибка. Все то, что говорится в Евангелии, говорится ради человека, ради того, чтобы пробудить в человеке все эти божественные способности. А разве девять блажеств, зачем, для чего звучат девять блажеств? Для того, для человека. Но как осуществить? Сейчас мы уже совершенно точно знаем, как это все осуществляется, исходя из чистого мышления. Это из философии свободы, я вам говорю, термин. Из духовной науки мы должны сказать, мышление должно стать субъективно-объективным. Это, я знаю, что это очень трудно, но это первая высшая победа души. Сопряжено с тем, что я сейчас повторяюсь, с тем, что душа начинает чувствовать свободу, начинает чувствовать, что эфирное тело освобождается от физического. Может выйти, свободно выйти, как мы проходим дверь и так далее. Да? Одним словом, вместе с этим душа учится воспринять, что самое уже значительное, уже после всего этого, начинает ощущать и воспринимать умерших. Как сейчас для человека абстрактно сверхчувственное существо, так же и люди, которые отошли в духовных мирах. Это для человека все же абстрактно. Довести это восприятие до конкретного переживания – это задача духовной науки. Духовная наука говорит, дорогие мои, вот о чем. Гениальный человек на земле. Почему он гениален? Он говорит, вот родился гениальным. А почему он родился гениальным? Как это все объясняется из эзотерики, из оккультизма? Оказывается, все гениальные люди получали помощь от умерших. Не только от божественных существ принимали они великие дары. Писательские, поэтические, музыкальные. Нет. Им помогали, всем помогали умершие существа. Но какие умершие существа? Те, которые отходили от 10 до 17 лет. Такие молодые души помогают всем великим людям. Почему? Потому что, когда в самом раннем возрасте уходит младенец, в самом нежном возрасте уходит младенец, тогда такая душа помогает здесь находящимся людям. Никуда не уходит душа. Потому что очень сильно чувствует задачу физического человека. Задачу на земле существующую, который должен прожить свою инкарнацию. До 80, до 100 и так далее. Да? Одним словом, душа, младенческая душа помогает на земле существующим людям и одаривает великими способностями. Человек живет на земле, там достиг, например, 40 лет, и в 40 лет начинается у него гениальное пробуждение. Римский-Корсаков начал композицию в 40 лет. А до этого он не был вообще композитором. В 40 лет у него открывается. А Сведенбургов, я думаю, что вы должны знать, Сведенбург достиг уже солидного возраста, когда у него открывается ясновидение. Кто помог? В нежном возрасте ушедшие младенцы. Они на земле помогают людям. А тем людям, которые вот сейчас должны инкарнироваться, они еще находятся в духовно-божественном мире, они должны вот уже готовиться родиться, им помогают те молодые, которые отходят от 10 до 17 лет. Они свою репродуктивную силу передают тем душам, которые уже готовы инкарнироваться, которые должны прийти. Вы видите, здесь уже человек должен иметь в сознании эластичность. Не только на Земле происходит эволюция человека, но и в духовных мирах. Человек же уходит, приходит. Что делает в духовных мирах? Что делает на Земле? А что делает во время сна? Все это его душевная жизнь, все, человечество живет этой жизнью. В духовных мирах, жизнь после смерти, до нового рождения, родился здесь. Кто помогает? Помогают именно ушедшие люди. Итак, всем гениальным людям помогают именно вот эти в младенческом возрасте ушедшие. Вы не простите, но это же факт. Но забеременела женщина, но не рождает. По каким-то причинам, не имеет значения. Нет. Это колоссальная сила, которую должен был, через которую должен был пройти на Земле. Это все сохраняется и передается гениальным людям. Я хочу сказать от доктора. Гёте получил как раз добавочную божественную силу, творческую силу от этих младенцев. Рафаэль получил от 12-летнего. Все эти великие люди, наряду, разумеется, своя личная карма, да, это да, но к этому добавляется потом. В этом и благодать, дорогие мои. Мы не просто живем тем, чем заслужили. Нет, нам всегда одаривают. Мы же любим подарки. Любим, когда подарки дают. Вот и божественные существа дают нам подарок. Это всегда, это милость, дорогие мои. Это божественная милость. Потому что божественные существа никогда не осуждают нас. Они, наоборот, любят нас. И одаривают разными, такими, грубо говоря, подарками. Да? Это благодать, которую принимают великие люди. А вот если посмотреть, дорогие мои, внимательно. У Гёте, например, пусть простит меня, Гёте и все, у Гёте были очень такие наклонности душевные. Не совсем выпрямленные моральные качества. Этим страдал и Вагнер. И, между прочим, Микеланджело тоже страдал. Значит, они не из своего душевного совершенства получили все это. Нет. А когда видишь, что человек может взять на себя груз, божественный груз, дают. В этом милость. Понимаете, здесь уже расширяется, это не то, не, расширяется уже понимание жизни человека. На земле духовных мирах. А когда в глубоком возрасте уходит человек, он всю свою судьбу передает космическому правлению. Уже не о земле думает, а думает о космическом жизни, о космической жизни. Молодые помогают, готовы инкарнироваться, а совсем молодые помогают уже на земле. Вот эта взаимосвязь, закономерность, это пробуждает нашу эластичность сознания. И просачивается сверхчувственное в нашем сознании. И здесь преодолевается, дорогие мои, материализм. Потому что глубоко укоренился материализм в нас. Это надо упразднять. Выталкивать надо. Чем? Правильными, божественными мыслями. Об этом говорит духовная наука. Когда мы так воспринимаем мир, мы уже понимаем, почему все это на Земле происходит. Первая мировая война, сколько смертей, Вторая мировая война, и очаги этих катастроф на Земле, сколько существует, да, и очаг огня еще существует на Земле, сколько людей уходят, да, все они употребляют свою нерастраченную силу, существующую на Земле, или, как мы и сказали, готовим инкарнироваться. Им тоже нужно, дорогие мои. А если вы посмотрите, нам всегда все помогают. И физически, и не физически, и душевно, и духовно. Мы всегда в помощь. Ни один человек не живет вот своей самой, вот, мне никто не помогает, так никто не живет. Все всегда кто-то помогает. Ну, редкие случаи, когда никто не помогает, они плачут об этом, что никто не помогает. А так вообще всегда происходит помощь. Мы благодарны, не благодарны, это другой вопрос. Но что самое главное, именно в культурном отношении, в смысле таланта, мы всегда получаем помощь. Это уже божественная милость. Божественные существа, потому они божественные, что они в милости развились до божественного. Нам и не приснится такая благодать, которая над нами творится и для нас творится. А разве я отхожу от слова Евангелия? А 13 глава, 1 стих, о чем говорит Наталья? Возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил. А, до конца возлюбил, понимаете? Когда ты до конца любишь своего сына, там, дочери и так далее, как старый, вот это, а божественная благодать. До конца возлюбил Спаситель нас. И это мы должны воспринять. Тонкость восприятия у нас, разумеется, не хватает. Не можем дойти до этого. Но со временем, разумеется, все постепенно наладится. Но самое важное, то, что мы сказали, это, разумеется, все начинается от свободного мышления. Самостоятельного свободного мышления. Ради свободы допускается все. А потом, если мы допускаем свободу, вот тогда идет и милость. Умножается и умножается. Это великая задача. И, разумеется, когда мы начинаем действительно развиваться, мы прежде всего пробуждаем эфирное тело. Эфирное тело передает свои восприятия астральному телу. Пробуждается именно астрология, то есть божественное восприятие планетарной жизни. И мы действительно начинаем чувствовать, что мы полностью сопряжены со всей эволюцией не только земных существ, и небесных существ. Серафимы существуют, а мы не воспринимаем. Наша задача – восприятие всех божественных существ. Поэтому самое значительное, то, что мы имеем здесь, это мы очень хорошо видим, и наша задача именно заключается в том, что без духовной науки мы будем насаждать только препятствия. А как говорят, нам это нужно, нам это совсем не нужно. В следующей жизни мы не будем создавать себе препятствий. А если мы не будем эзотерически развиваться, мы, естественно, будем создавать препятствия. А здесь это связано с очень такими тяжелыми вопросами, которых я немного коснусь, но в основном в следующий раз мы это разобьем эту тему. Дорогие мои, дело не только в том, что мы создаем существ препятствующих. Дело не только в этом. Это еще было бы полбеды, как говорится. Но мы создаем существ, от которых истекает страшная ненависть к человеку. Вот что мы создаем, когда мы не хотим развиваться эзотерически. Страшная разрушительная сила и ненависть к человеку, именно к человеку ненависть. И это все действует на нас. Это порабощает нашу душевную жизнь. Откуда депрессии и все эти душевные бедствия в душе человека? От ненавистных людей, существ, которых мы укрепляем, усиливаем и создаем благодаря неправильному мышлению. Вот мораль. Почему мы должны именно развивать чистое мышление, истинное мышление, чтобы мы создавали бы ангельское существо. Это связано, дорогие мои, с большими такими чудовищными переживаниями. Перед тобой стоит чудовище, которое ненавидит тебя, и не только ненавидит, прямо разрушает твое сознание. Вот кого мы создаем. Громадная мораль того, что мы должны заниматься именно духовной наукой, когда мы черпаем истину. Истина не только освобождает нас, но просвещает, облегчает, делает моральным тех существ и освобождает астральный мир от этих чудовищных существ. Эти чудовищные существа ненавидят не только человека, но и все живое на земле. Животных ненавидят, природу ненавидят, и все разрушает, и все разрушится. Как заканчивается эволюция Земли? Катастрофой. Это реальность. А кто будут ответственны, кто будут создавать этих существ? Неправильное наше мышление. Понимаете, от все зависит, познаем ли мы истину и сделаем истину нас свободным, или мы рождаем существ, ненавистных людей, животных и все живое. Отсюда рождается эзотерическая мораль, дорогие мои. Это и есть серьезность, это и есть ответственность. Когда доктор говорит, что в духовной науке звучит ответственность, космическая ответственность, ответственность перед человечеством, оказывается. Вот вам пример. Мы создаем или ангелов, или чертей. Выбирайте. Только тупой будет выбирать тупого. Ну, туда и дорога. Через космические страдания возвращается на путь правильный. А эволюция уйдет, а будет продвигаться вперед. И достигать истин и вершин преображения. Это величайшая идея, дорогие мои. Мы не только учимся преображению, мы возвещаемся, проходим небесных иерархий. Наше чувство преображения и талант преображения доходит до Спасителя. Мы можем преобразиться в Спасителе. Но это есть познание истины. Оказывается, Павел правильно говорит. Не я, а Христос во мне. Но надо добавить. Не теряя самого себя. Но это уже Павел не мог добавить, потому что он пока не имел духовную науку. Да? А у нас есть духовная наука. Мы говорим, моральное солнце в нас, но не теряя себя. Тогда и от нас рождается моральное солнце. И не только просвещать, но преобразовывать всех существ. А иначе будут рождаться только ненавистные существа, которые ненавидят людей. Эта ненависть очень сильно действует. И мы должны выстоять. Имея истину, мы можем преодолеть все препятствия. Но есть люди, которым нужна помощь. Одним словом, мы всегда заканчиваем нашу беседу тем, что в чем смысл. Не я, но Христос во мне. Это мы должны связать именно со сценой преображения и знать, что мы преобразовываемся всегда, проходим инкарнации. Как материалистическое сознание думает, младенец, который отошел, в духовных мирах тоже младенец. Здесь ребенком был, там тоже ребенок. Это, ну, мягко говоря, неграмотность, а грубо говоря, это тупость. Потому что младенец, который уходит, этот младенец в основном является гениальным существом. Потому что за спиной имеет очень многих инкарнаций. Возвышенных, сильнейших. Потому он и уходит в младенческом возрасте. Один месяц, два месяца и уходит. Все. Это величайшая индивидуальность. Потому они могут печься о том, что происходит на земле, и помогать на земле людям. 25 лет, 30 лет, 50 лет, вдруг появляется великая способность. Это все гениальные индивидуальности, которые в младенческом возрасте отошли и могут помогать людям. Они потому отходят, чтобы тут же помочь людям. Поэтому, когда мы говорим великие слова Павла, мы всегда добавляем и духовно-научные слова. «Не я, но Христос во мне» – это значит, моральное солнце спускается в наше сердце, в нашу душу, обогащает и происходит, что происходит? Полная идентификация. И в сознании это доходит до переживание сцены преображения. Мы уже действительно знаем, исходя из свободы знаем. Что значит? Блажен, кто, не теряя себя, даже во мне себя не потеряет и находит себя, значит, выстоять. Это очень, ну, это очень смелое предложение. Видишь Христа, и ты сам находишься на уровне Христа. Кто это может сказать? Только сумасшедший. То есть только те отошедшие от материализма люди могут это сказать. Да. Это великая задача духовной науки. Поэтому спасение от духовной науки. Спасение от постижения истины. Моральное солнце в нас, и от нас рождается буквально моральное солнце от нас. Да. Слушай, Марина.
Насчет потопа. Что вот доктор пишет, существовал, но потоп, это когда Древняя Атлантида, ну, да. Затонула. А кроме того, еще существуют легенды, которые говорят еще об одном потопе, который проходил где-то приблизительно 3000 лет назад. И доктор говорит, что это другой.
Это потоп душевный.
Да, что...
Начало Кали-Юга, Марина.
Да, что тогда было большое бедствие. То есть тогда мы знаем, что первоначально...
Массовое затемнение сознания тогда и было потеряно. Ясно, первые ясновидческие такие атавические способности было потеряно. Это было наводнение тьмы.
Да,
это называется потоп.
Да, то есть сначала эти органы восприятия были вовнутрь направлены, да, потом переворот вовне, да, и там доктор пишет, что многие заснули и умерли.
Да, 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 это был душевный поток.
Да.
Это было душевное умерщвление.
Ну так и, значит, будет повторение этого события, то есть мы же знаем, что все возвращается, но на другом уровне. Да, то, да. То есть то, что мы говорим про Римана, это типа этого будет?
Разумеется, разумеется. Вот. Потом я сказал, что надо душу вырвать из объятий смерти.
Да,
потому что смерть завладевает душою и полностью, и ненависть умертвит полностью душу. Потом это величайшее значение познать истину, истину сделать вас свободным, способным к восприятию Спасителя, стать Спасителем и так далее. Это все зависит от правильного познания. Субъективно-объективное мышление спасает все. Это и есть действительно слова, осуществление слова Павла.
И там доктор пишет, что то состояние продолжалось, ну, там, недели две.
Да, да.
Помню. А с Ариманом это будет все, конец песни, да?
Разумеется, разумеется. Но не такой совсем конец, потому что в конце концов мы должны все же... Понять, что милосердие Спасителя все равно спасает тех людей, которые не полностью преобразились в дракона. А там, где произойдет полное преображение в дракона, там уже нечего спасать. У Руставели первый строф об этом говорит, что вот на земле все гибнут, но Бог милостив и не совсем даст возможность погибнуть всем. То есть спасает наиболее, не то что избранных, но всех будет спасаться, которых еще можно спасти.
Ей же в Евангелии сказано, что все вы будете ненавидимы, я вот насчет порождения негативных существ, все вы будете ненавидимы из-за того, что в вас живет мое я. Как совместить порождение негативных
молодец,
существ?
Молодец, Наталья, очень хорошо. Вот это и связано с тем, что я сказал, что будут рождаться существа, ненавидящие человека. Вот об этом и говорится.
Так ты сказал, ненавидящие будут порождаться, если не будете развиваться эзотерически. А в Евангелии сказано, мое я в вас живет, вы идете моим путем, и за это будете ненавидимы всеми.
Да, Наталья, дорогая моя, в этом и суть, что часть людей, которые будут носить любовь к Спасителю, их будут ненавидеть. А кто будет ненавидеть? Те существа, которые подпались под влияние Аримана. Это не говорится о том, что вот ученики, вы меня любите, вы спасетесь, остальные все будут ненавидеть вас. Не об этом говорится. Это говорится в том понимании, что вот ненависть к людям, которые избрали свой путь к Спасителю, они будут развиваться, и их будут ненавидеть. Кто будет ненавидеть? Вот апостолы, как можно ненавидеть апостолов? Кто будет ненавидеть? Те, которые подпались под влияние Аримана. То есть это надо принимать не в абсолютном смысле, а в избирательном смысле надо понимать эти слова. Иначе получится абсурд.
Только
на земле будут любить только 12 апостолов, остальных не будут любить. Не получается, да? Поэтому надо включить именно мудрость и обобщить. Потому что я очень благодарен, что я вспомнил эту фразу. Я вот во вторник это скажу. Да, действительно, будут ненавидеть. Именно потому, что люди будут рождать ненавистных людей.
Те ненавидеть будут те, которые будут порождать ненавистных существ.
Эзотерически, оккультно это объясняется таким образом, что когда у нас есть неправильные мысли, мы усиливаем, рождаем существ, которые ненавидят все живое. Человека, растения, животных, все то, что живет, будут ненавидеть их. Вот об этом и указывается. А когда ты любишь истину, Наталья, ты подсознательно Христа любишь, потому ты любишь истину. И вас будут ненавидеть, но это не будет вредить нам, потому что мы уже защищены истиной и любовью к Спасителю. Те, которые любят истину, они подсознательно, сверхсознательно любят Спасителя. Они идут дорогой Спасителя. Потому Господь говорит, я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. Свяжите все это, и получится у нас правильно. До конца любит кого? Только 12 учеников. До конца любит всех. Как сказано там, да? 13.1. 13 главе, 1 стих. Возлюби своих сущих в мире. Там не говорится о 12, а тех, которые любят. До конца их возлюбит. И их будут ненавидеть, потому что ненавидящие существа будут существовать, будут умножаться. В этом задача темной эзотерики, тайной эзотерики.
А еще вопрос. Ну вот, например, возьмем скульптуру эту, которую доктор сделал, представитель человечества. И там мы видим, ну, как бы три формы, да? Форма Христа, форма Аримана и форма Люцифера, да? Так вот. И доктор там пишет фактически, что эту скульптуру надо понимать так, что человечество расщепится, то есть форма человека пришла в движение. И вот эта скульптура показывает, какие человечество примет форму. Правильно? Практически.
И это в эфирном теле так и существует, потому что та часть нашей души, которая пока не принимает истину, подвержена влиянию Люцифера и Аримана. Мы носители, как Люцифер и Ариман, и Божественного. Постепенно освобождаемся, насколько продвигаемся в познании истины. В эфирном, в ясновическом, это проявляется как образ Аримана и Люцифера. Потом говорится, что человек есть блуждающий Люцифер и Ариман. Мы носители Люцифера и Аримана настолько, насколько пока не освободились от лжи. А ложь рождает существ, которые ненавидят все живое.
Да. В каком это? В эфирном мы, да?
Да. В эфирном, то есть в реальном. На земле все есть отражение, откровение, образное явление. А за ними стоят существа, которые творчески работают, творчески рождают реальность. Когда у тебя неправильное мышление, реально Ариман сидит в голове.
И то, что Ариман такой там поверженный, ну как бы он на ногах не стоит, это указывает на то, что форма будет звероподобная типа, да?
Да, да, да.
То есть человек опять, часть человечества пойдет обратно, да?
Разумеется, те, которые не захотят принять истину.
Да.
А принять истину значит до конца принять истину. Превратить мышление в объективное. Это первая победа. Это начало истинного христианства.
Постепенно.
Постепенно через многие инкарнации, разумеется. Не сразу. Трудный путь, очень трудный. Но духовная наука помогает тем, которые уже нашли дорогу к духовной науке. Остальные пробуждаются по себе. Дорогие мои, мы еще должны знать, мы же очень хорошо должны знать, дорогие мои, то, что я мыслю, это не только во мне происходит. Я отдаю правильную мысль в лоно человечества. И человечество питается этим и может пойти вперед. Поэтому мы не только себе помогаем, мы помогаем всем, которые способны идти вперед. Ну, пока не нашли путь. Вот где-то кто-то живет там в Америке, да, или в Индии. То, что мы здесь озвучили правильную мысль, это идет туда. Коммуникации – это общечеловеческое. Человек – это человечество. Почему говорим? Это же не абстрактные слова. Человек – это есть человечество. То, что мы по ним поняли, поняли все. А дошло через несколько инкарнаций. Это другое дело. Доходит. Да, или не доходит. Это уже зависит от времени. Но дойдет. Потому что человек примет все. Ну, разумеется, кто-то будет стоять на вершине Вагнера, а другой будет стоять где-то в начале учебы. Да? Это другое дело. Градации это всегда будет. Но главное же спасти человечество. Если мы, если на Земле никто не примет истину, то как пойдет человечество вперед? Если один человек, семь человек, о, уже идет вперед человечество. Пока, дорогие мои.